Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Павел Корнев. Небесный эфир. Ренегат. Часть первая. Дорога в Запределье. Глава первая. Пронзительный осенний ветер трепал пожухлые листья, мел по дороге колючую снежную поземку, выл в печных трубах и свистел под скатами крыш. А еще рвал полы плаща, сдергивал шляпу, обжигал неожиданно хлесткими порывами лицо. Будто издеваясь над флюгером почтовой станции, он беспрестанно менял направление, дул то в одну сторону, то в другую, и медный голубь на крыше крутился просто безостановочно. Не желая уподобляться безвольной вертушке, я прислонился плечом к стене и несколько раз сжал и разжал кулаки, разминая занемевшие из-за утреннего морозца пальцы. Тонкие кожаные перчатки защищали от холода не лучшим образом, но все зимние вещи были убраны в забитый под завязку дорожный сундук. Ангелы небесные! День откровенно не задался. Сначала пришлось вставать с позаранку и завтракать в сухомятку хлебом с холодной кровяной колбасой. Затем битый час ждать карету на продуваемой всеми ветрами площади перед почтовой станцией. А погода не радовала. Первый месяц осени выдался на удивление холодным и ненастным, словно мы находились в северных марках, а не в средних землях империи. Ко всему прочему, еще и почта оказалась заперта. Безобразие. Совсем здешний смотритель страх потерял. Или дело вовсе не в беспечности и разгильдяйстве. Я выдохнул короткое проклятие, изо рта вырвалось облачко пара. «Как думаешь, Хорхе?» — обратился я к слуге. «Не сыграли случаем с нами дурную шутку, выставив за порог раньше условленного часа?» Хорхе Кован придержал едва не сдернутый ветром капюшон и поднял к небу смуглое лицо, обветренное и морщинистое. Пустое, над крышами расползлась серая пелена низких облаков. Если солнце и взошло, этого было не разглядеть. Слуга поежился и покачал головой. «Ума не приложу, магистр, какой в том прок хозяину!» С сомнением произнес он после недолгих раздумий. Затем стянул вязаные перчатки и принялся растирать ладонями раскрасневшиеся щеки и орлиный нос. Я обвел рукой темные окна, выходивших на площадь домов, и начал перечислять. «Кареты нет». Почтовая станция заперта, лавки не открылись, и кругом ни души. Какой вывод из этого следует, Хорхе? Ну же, используй логику. «Логика!» — осторожно произнес Кован не в первый раз слышанное от меня слово, и опыт подсказывают, что шутнику всыплют по первое число. «Но, магистр, нужны ли нам неприятности?» Долгое пребывание на холоде отнюдь не наполнило мое сердце смирением и всепрощением. Рассмеялся я, недобро, даже зло. «Хорхе, императорской хартией ученый люд выведен из подсудности и светских, и церковных властей, не забывай об этом». Но так легко слугу оказалось не смутить. «При всем уважении, магистр!» — покачал он головой. «Слова о хартии не остановят взбешенную толпу. Императорское правосудие далеко, а колья и косы близко. Кинжал на поясе никого не напугает. Придется пустить наглецам кровь. Ваши коллеги будут недовольны». Тут он меня уел. Напряженные отношения между школярами и простецами давно стали притчей во языцах. Но испускать столь изощренное издевательство я не собирался. Ноги замерзли так, что уже пальцев не чувствую. «Мои коллеги никогда не бывают довольны», — проворчал я, не желая признавать правоту слуги.
«Хорошо, хоть нет маэстро Салазара», — вздохнул Кован. «Грешно радоваться чужим бедам, но этот пропойца непременно втравил бы нас в неприятности».
Трезвый Микаэль — сама доброта.
И часто ли он пребывает в подобном состоянии? Не удержался Хорхе от едкого замечания. Разве что когда спит, да пока не похмелился. Но с похмелья он и вовсе злой, как все князья запределья вместе взятые.
Предвзятое отношение слуги к Микаэлю не являлось для меня секретом.
Старик на дух не переносил уроженцев Лавары, да и остальных южан тоже не жаловал. На юге соплеменников Кована издревле обвиняли во всех смертных грехах, начиная от ростовщичества и скупки краденого, и заканчивая конокрадством и воровством детей. «В городской тюрьме риэра не наливают», — проворчал я, внутренне негодуя, что срочный вызов спутал все карты и помешал вызволить подручного из цепких лап правосудия до отъезда из города. Судебное разбирательство грозило затянуться надолго, а значит, в новом деле придется обходиться без талантов Микаэля. Я постучал сапогом о сапог, но придумать достойную месть поднявшему нас ни свет ни заря шутнику не успел. Хорхе вдруг сообщил: «Свет зажгли!»
«Где?» — оживился я.
«У булочника!»
«Беги, узнай, который час!» — попросил я слугу, но тут же встрепенулся и снял с пояса кошель. «Держи, Грешель, купи какого-нибудь горячего питья. И не скупись, себе тоже возьми!» Хорхе Кован принял мелкую монету в четверть гроша и заколебался.
«Могу покараулить, пока вы сходите. Хоть погреетесь!»
«Иди!» — отмахнулся я. Если дело не в дурацкой шутке и почтовая карета просто задержалась в пути, то кучер постарается наверстать упущенное время и ожидать пассажиров наверняка не пожелает. При необходимости Хорхе мог навязать свое мнение кому угодно, но, как совершенно справедливо заметил он сам, меньше всего сейчас нам нужны проблемы с местными властями. Накинув на голову капюшон, слуга пересек площадь и постучался в булочную. Какое-то время ничего не происходило, затем дверь распахнулась, и слуга скрылся в лавке. Я остался на улице наедине с холодом и ветром. Та еще компания. Сделав несколько глубоких вдохов, я обратился к своему эфирному телу и попытался с помощью внутренней энергии ускорить кровоток и хоть немного согреться, но ожидаемо натолкнулся на невидимую стену. Когда-то для подобного трюка не требовалось даже сосредотачиваться, теперь же единственным результатом стало болезненное жжение в левой руке. «Провалиться мне на этом месте, в кого я превратился?» Беззвучно выругавшись, я начал перебирать пальцами янтарные четки, и вскоре раздражение и злость отошли на второй план, жжение в руке ослабло, перестал трясти озноб. Нет, холод никуда не делся, просто стало легче не обращать на него внимания. Стукнула дверь, на улицу вышел Кован. Он пересек площадь и протянул мне одну из двух глиняных кружек, горячее содержимое которых курилось белесым паром.
«Два пфенига, магистр!» — полез он за сдачей.
Потом оборвал я слугу и стиснул озябшими пальцами теплые бока кружки. Затем вдохнул чудесный аромат глинтвейна, миг помедлил и сделал первый осторожный глоток. По телу разошлось живительное тепло. Хмурое утро сразу перестало казаться таким уж беспросветно холодным. Впрочем, непогода мигом напомнила о себе порывом стылого ветра. Поземка на площади так и кружилась.
«Булочник говорит, с утра все в церкви»,
— сообщил Хорхе, хлебнул глинтвейна и поежился. «Ну, конечно», — я хлопнул себя по лбу. «Болван, сегодня же осеннее равноденствие. Первый день пути пророка в Ренмель». Хорхе особой религиозностью не отличался, поэтому уточнил.
«И чем нам это грозит, магистр?»
«Проторчим тут еще не меньше часа», — ответил я и вновь приложился к пузатой кружке. Сделал жадный глоток и поморщился. «Пока не закончится праздничная служба, никто в дорогу не отправится». Кован скривился и досадливо сплюнул под ноги.
«Идите греться, магистр, я покараулю карету».
«Допивай, сразу и кружку унесу». Хорхе запрокинул голову, кадык на худой шее заходил вверх-вниз в такт быстрым глоткам, и я остановил слугу: «Не торопись так». Подогретое вино подействовало наилучшим образом, да и обращение к эфирному телу, пусть и с заметным опозданием, но все же принесло свои плоды. Холод на время отступил. «В гости к булочнику пойду позже, когда снова озябну». Слуга вдруг встрепенулся и скинул с головы капюшон.
«Магистр, слышите?»
Я замер на месте и очень скоро уловил цоканье копыт и скрип конной упряжи. Влил в себя остатки глинтвейна и, не без сожаления, отдал ковану кружку, о бока которой было так приятно отогревать замерзшие пальцы. «Живо! Одна нога там, другая здесь!» Хорхе побежал в булочную, а я поднял с земли саквояж и прошелся по площади в ожидании почтовой кареты.